Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать и с удовольствием представляю наших гостей. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами проведут священник Алексей Юсупов, секретарь китайского патриаршего подворья при храме святителя Николая в Галутвине, ну и клирик этого храма. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Светлана Шепель, руководитель проекта китайского фестиваля. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мария Прищепова, соучредитель русско-китайского культурного центра «Жар-Пти». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить мы сегодня будем про китайский фестиваль, который пройдет 16 июня, то есть уже послезавтра, как раз рядом с парком Музеон, возле храма святителя Николая в Галутвине. Это, отец Алексей, как правильно? Китайское патриаршее подворье.
Да.
Такое необычное название, тем более, что речь идет о храме, который находится в самом центре Москвы. Я много достаточно лет проработал прям забор в забор. У нас была одна из коммерческих радиостанций, на которой я когда-то работал давно. Она прям забор в забор была с этим храмом. Поэтому я там не раз бывал, и как-то места для меня родные. Но вот мы сегодня будем говорить про китайский фестиваль. Ну и, конечно, про храм поговорим, и про все, что происходит вокруг. Как у нас вроде бы две такие разные культуры, но и православием соединяются. У вас возникнет вопрос, дорогие друзья, как православие и Китай могут при этом как-то вот совпадать, соединять. Ну, обо всем об этом мы сегодня будем говорить. Давайте начнем с фестиваля. Что же это за мероприятие такое? Называется просто «Китайский фестиваль». Даже названия нет, но это неспроста, я так понимаю.
Ну, на самом деле, китайский фестиваль – это название. Традиционно мы проводим фестивали на китайском патриаршем подворье уже несколько лет. Они традиционно называются фестивали китайской культуры и посвящены китайским мученикам, память которых проходит как раз в июне. Мы раньше не выходили за территорию подворья. В этом году «Жар-птица» выиграла фонд президентских грантов заявку. Вот, поэтому при поддержке фонда президентских грантов проводится этот фестиваль, и, естественно, он шире. Мы уже сотрудничаем с городом, сердечно благодарим префектуру Центрального административного округа города Москвы, которые очень нам помогали, и УВД, там, и прочие структуры. Вот, и, конечно же, парк Горького, на территории которого частично будет проходить этот фестиваль. Ну, собственно, там очень много разных активностей там будет, и концерт, и боевые искусства, и каллиграфия, и живопись, и, конечно же, чайные церемонии от наших партнеров. Ну, в общем, много-много всего.
16 июня, друзья, а прийти может любой, да?
Да, прийти может любой, вход свободен, вход свободный, если вы хотите познакомиться с китайской культурой поближе, пообщаться с ребятами из Китая, со студентами, которые учатся в московских вузах, которые во всех наших активностях участвуют, то приходите, будет очень красочно, ярко, интересно, ну, во всяком случае, мы максимум усилий к этому приложили.
12 часов начала написано у меня в справке.
Да, начало. Мы традиционно фестивали делаем в 12 часов, потому что это воскресенье, утром можно сходить на литургию, а потом уже приходить к нам с 12 до 18 у нас программа.
Или прийти на службу в китайское подворье.
Или прийти на службу в китайское подворье, да.
У нас как раз будет служба на славянском и на китайском языке.
А у вас, вот, и раз вы про это начали рассказывать, то следующий вопрос. Вы к нам уже приходили, мы говорили про храм. Ну, кто-то не слышал, кто-то не будет искать в интернете, в архивах эту программу. Расскажите нам, почему в центре Москвы существует храм, который тесно связан с Китаем?
А вообще, можно вспомнить о том, что православие появилось в Китае достаточно давно, больше 300 лет, и там была миссия, в 20 веке там появилась Китайская автономная православная церковь, и вот сначала у Пекинской духовной миссии в Москве в начале 20 века появилось Московское подворье Пекинской духовной миссии. На самом деле подворья были не только в Москве, они были в Санкт-Петербурге, были во Владивостоке, еще в других, в Харбине было подворье Пекинской духовной миссии. И вот в советское время, конечно, это подворье было закрыто. И в
2000... А простите, что перебиваю, я уже не первый раз слышу ударение в Харбине. Это правильно, да?
Это очень интересная тоже такая тема, история. Дело в том, что сейчас говорят в Харбине.
Да.
Но жители Харбина, которые русские, которые оттуда вышли, которые эмигранты, они говорят в Харбине. Дело в том, что это такое малороссийское произношение. Очень много сотрудников Китайской Восточной железной дороги, они были с юга России, с Малороссии, и они принесли сюда, вот туда, точнее говоря, вот такое вот произношение. Поэтому историческое произношение в Харбине, современная норма русского языка говорит в Харбине.
Я помню песню про эмигрантов как раз, «И тени храмов в Харбине». Я всегда думал, что это вроде для рифмы туда вставили, а на самом деле, видимо, все-таки для рифмы можно было и правильно как-то это переделать, ну, там, поменяв слова местами. А, да, вот, спасибо, оказывается, это вот так. Итак.
Да, и было подворье московское, оно было закрыто в советское время, здание было разрушено, располагалось оно не в центре, оно располагалось рядом с нынешней станцией метро «Бауманская». А в 2011 году Святейший Патриарх благословил восстановить это подворье, и тогда было принято решение, что это подворье уже будет патриаршее подворье китайское, и так как в Москве у нас нет какого-то особого Чайна-тауна, места, где бы китайцы особенно как-то вот так вот селились, они достаточно... так, широко представленным во всех областях, как бы, районах Москвы, ну, было принято решение, что вот как бы в центре, наверное, удобнее всего. Тем более, что очень много у нас китайцев такого достаточно высокого уровня, это интеллигенция, это врачи, преподаватели, они все так или иначе, вот, скажем, сосредоточены, ну, очень часто вот так вот, ближе к центру, и поэтому так географически было удобно, чтобы именно вот здесь вот, в центре Москвы, в очень старинном, прекрасном здании храма Святителя Николая в Галутвине, вот, было учреждено китайское подворье патриаршее.
Я так понимаю, что активная деятельность началась позднее. То есть изначально это все не выходило за рамки, ну, вот такого, скорее, культурного центра при храме, а уже потом начала развиваться какая-то жизнь приходская.
У нас ведь приходская жизнь, она, скажем, имеет две таких составляющие. Это наши русские прихожане,
обычный храм в Москве.
И это китайские прихожане. Плюс у нас есть такая вещь, то, что мы взаимодействуем достаточно активно и регулярно с верующими в континентальном Китае. Особенно активно это поспособствовало, как ни странно, пандемия, когда мы очень много программ запустили онлайн. Сделали онлайн-богослужение на китайском языке, транслируем то, что у нас в храме происходит. Это лекции мы запустили. И у нас очень активно стали подключаться наши верующие из Китая, интересующиеся, часто протестанты, люди неверующие, которые интересуются христианством. И вот для них раз в неделю проводятся мероприятия онлайн, занятия по догматическому богословию, по аскетике на китайском языке. Поэтому здесь у нас такое разноплавное, на самом деле, работа, это и просто верующие китайцы, которые, как обыкновенные русские прихожане, они приходят в храм, исповедуются, причащаются, участвуют в богослужении, поют на китайском языке, это и культурный центр наш, про который Маша чуть больше расскажет.
Ну, сейчас, конечно, поговорим.
Да, да. И это вот такие вот миссионерские, значит, мероприятия, которые направлены на максимально широкую аудиторию, поэтому это дело происходит в интернете. У нас есть сайт на китайском языке, где выложены и лекции, и представлена библиотека. В этой электронной библиотеке мы собираем все материалы в бесплатном доступе, можно скачать тех книг, которые мы сами переводим, печатаем, они там есть в электронном виде. Активно мы занимаемся поиском и собранием наследия Пекинской духовной миссии, потому что институционально, к сожалению, деятельность миссии была прервана. Несколько раз горел архив, горела библиотека, и, конечно, приходится по крупицам собирать в различных музеях, в архивах материалы, библиотеках и оцифровывать их. То, чем мы тоже занимаемся, это китайский благовестник, вот то, что, может быть, и знаете, такой русскоязычный журнал издавался, это самый старый, на самом деле, иммигрантский периодический, значит, выпуск такой. И это, конечно, китайские тексты, которые очень важны для нас, потому что это наше наследие, мы без этого как бы не можем двигаться дальше, не понимая того, что сделали для нас, до нас наши предшественники.
А сколько, я сейчас прослушал, может, или вы не называли, сколько в Китае православных?
Знаете, тут очень сложно посчитать. Дело в том, что официально потомков русских, которые себя этнически причисляют к православию, около 15 тысяч.
Где-то там считается 18 тысяч.
А этнических китайцев... Часть из них, вот этих исторических православных, они имеют китайские корни или маньчжурские. Угу. Но по, скажем, правилам Китайской Народной Республики, если у тебя в предки были православные, ты как бы легко можешь исповедовать веру предков, ходить в храм, это все как бы очень легко, можешь крестить дальше своих детей и так далее. Они как бы на официальном уровне властями как бы причисляются вот к потомкам вот этих, к этническим православным, так скажем.
А то есть просто человек в Китае, который никогда не имел ни предков православных, ни никого из близких, вот пойти креститься, там, принять православие, это сложнее.
Если, скажем так, если он каким-то образом покрестится, ему не будут возбраняться ходить в храм и молиться. Угу. Но местные китайцы, священники, которые есть, два человека в Китае, они не могут такого человека покрестить.
Понятно. То есть, если он только куда-то поедет.
Да. Если он приехал в Россию, покрестился, вернулся уже крещенным, то как бы он имеет свободу вероисповедания, он может пойти и как бы дальше проявлять, скажем так, реализовывать свою...
Статистика по православным китайцам в Москве проживающим есть?
Нет.
Ну, у вас среди ваших прихожан, например, вы оцениваете?
На самом деле православных китайцев в Москве, ну, там, не знаю, порядка там несколько десятков. Угу. Ну, конечно, они не все являются нашими верующими, прихожанами нашего храма, потому что очень многие китайцы, они крестятся через знакомство с Россией, с русской культурой. Если они знают русский язык, зачастую им гораздо удобнее просто ходить куда-то рядом с местом жительства. Вот, тем более, что обычно человек, скажем, иностранец, который начинает ходить в храм, если он один или их несколько, это всегда вызывает определенный интерес, внимание, и человеку очень приятно как бы вот быть таким уникальным, скажем, в определенном смысле этого слова. У нас же то, что на китайском подворье китайским верующим никого не удивишь, они как бы там часть таких же других верующих. Вот, поэтому зачастую благодаря вот такому особому вниманию они понимают, что, ну, где-то там вот в другом храме, где мало православных китайцев, может быть, даже интереснее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Алексей Усупов, секретарь китайского патриаршего подворья при храме Святителя Николая в Галутвине, Мария Прищепова, соучредитель русско-китайского культурного центра «Жар-птица», Светлана Шепель, руководитель проекта китайского фестиваля, который 16 июня, послезавтра, пройдет в Москве. О фестивале мы еще подробнее поговорим. Мы не говорили про центр «Жар-птица». Мария.
Добрый день еще раз.
Да,
у нас, значит, я заведую русско-китайским культурным центром «Жар-птица», в общем-то, и мы активно дружим с китайским подворьем. Для чего как бы этот русско-китайский центр? Да, потому что есть большая потребность познакомиться китайцам именно с Россией, с русской культурой. Ну, ни для кого не для секрет, что у нас с Китаем самые длинные по протяженности границы, да, и мы являемся непосредственными соседями. И как всем понятно, что соседям лучше знать друг друга получше, потому что взаимоотношения становятся глубже и понятнее. Ну, если вы знаете своего соседа, да, по лестничной клетке, то вам уже гораздо легче психологически с ним общаться. Вот. И потребность встала в том, что приезжают сюда китайские студенты, да, или педагоги китайцы, педагоги русского языка сюда на практику, и они хотели бы узнать больше о культуре. потому что в Китае массовый, конечно, показ американских фильмов, американских игр и прочее. И, к сожалению, если вот раньше в Советском Союзе китайцы много знали о России, то сейчас очень мало. И когда китайцы сюда приезжают, им, конечно, хочется узнать даже самые простые вещи. И мы организовываем экскурсии, например, для китайских студентов на китайском языке. Рассказывать наши экскурсоводы российские с хорошим знанием не только китайского языка, но и как именно подача, да, то есть подача, о чем именно интересно рассказывать.
Скажите, сразу вопрос возникает, а есть ли какая-то вообще сейчас проблема, нехватка людей для китайских экскурсоводов, гидов, для китайских туристов, потому что, когда мы приезжаем в города Золотого Кольца, когда мы там, не знаю, в Москве, в Петербурге, где-то еще, где много, традиционно много туристов, и сейчас особенно много китайских туристов, вот я там пару лет назад в Суздале видел, что уже продублировали многие такие вот туристически важные сообщения на китайский язык. Понимаем, что людей приезжает много, а есть ли нехватка специалистов, которые с ними работают?
Ой, вы подняли просто глубокую и болезненную тему, потому что реально туристов много, а качественного контента, который могут китайский именно гид рассказать, очень мало. То есть вот мы, россияне, да, привыкли, что наши гиды всегда рассказывают качественно, интересно и обстоятельно.
Ой, я так много с этой сферой работал, что тут бы я поспорил прям вот... К сожалению, у нас качественных, хорошо подготовленных гидов и экскурсоводов очень и очень мало в
России. Это смотря с чем сравнивать, потому что если бы вы послушали, как китайские гиды рассказывают,
может быть,
заплакали бы просто, потому что, например, вот у нас знакомые, да, которые работают в академии в Сергиевом Посаде и знают китайский язык, они периодически слышат, как китайские гиды в Сергиевом Посаде, в Троице Сергиевой Лавры рассказывают, например, такие вещи, что Святая Троица – это Божья Матерь, Святитель Николай и Святой Дух, который изображается в виде голубя. И поэтому вы можете покормить голубей вот здесь на площади, это как дань Святому Духу.
Я вам по секрету скажу, что сторонние экскурсоводы, привозящие группы в Троице-Сергиеву Лавру, рассказывают примерно то же самое.
Русские?
Есть, конечно, это они
ужас.
Не с потолка взяли.
Я такого не слышала.
Да, к сожалению, такое
бывает. Или, например, китайские гиды рассказывают, что вот видите, здесь есть могила Кирилла, священника Кирилла, и это патриарх Кирилл здесь похоронен, вот просто посередине Троицы Сергиевой Лавры. Или на Красной площади, почему Красная площадь? Потому что во время Сталина рубили головы всем на лобном месте, кровь текла по всей Красной площади, поэтому она красная. И причем это рассказывают не какие-то там низкопробные экскурсоводы китайские, а достаточно вроде как высокого уровня для VIP-персон. Ну, у нас, согласитесь,
экшена.
Так
нужно
не
больше
расскажут.
Экшена,
да.
Ну, вот так не расскажут, согласен, так не расскажут.
Вот, и чем больше будет русских наших гидов рассказывать китайцам на китайском языке, тем, я считаю, лучше, потому что даже сейчас китайские турагентства, если хотят набрать просто массово туристов вся в Китае, они пишут, что у нас гид китайский, а если они хотят набрать каких-то состоятельных китайцев, они уже пишут, что у нас гид русский, потому что они сами это понимают, что русский гид гораздо лучше, чем китайский. Вот, поэтому мы всегда стараемся предоставить именно... То есть мы всегда предоставляем русского гида со знанием китайского языка, умением работать с иностранцами. Так вот, я вернусь, да, к той теме, что мы, кроме экскурсии, у нас есть много направлений, мастер-классы есть, да, и летние строительные отряды, которые организовывает Константин Гордица, туда приезжают, там, значит, летом выезжают реставрировать храмы как русские студенты, так и иностранные, причем и китайцы, и из Индии, из Пакистана, и из других стран. И это не только практика хорошая, там русского языка или английского, или французского, да, или других там китайского языка, но это полезно как для иностранных студентов узнать про Россию больше, но я вам больше скажу, что и русским студентам это очень полезно, потому что когда мы едем в стройотряды, и ребята
вот, общаются... я только что увидел у вас на сайте про стройотряды.
Да, когда ребята едут в стройотряды даже русские, то, естественно, иностранцы русским начинают задавать вопросы, а какая у вас история, а как это, как то, как все. И ребятам русским приходится самим изучать нашу историю глубже, чтобы элементарные вещи объяснить иностранцам.
Ну, можно просто про Сталину рубили головы, по Красной площади кровь текла.
Ну, нет. То есть это хороший стимул даже нашим русским ребятам узнать о собственной истории побольше.
Стройотряды, это мы еще там помним про Снобы юности и планеты, наш всемирный стройотряд. А что такое стройотряды в 24-м году?
Ну, давайте скажем более современно. Это реставрационные волонтерские отряды, куда едет молодежь, ну, и не только, да, и они вместе, допустим, неделю или две вместе живут, работают, готовят еду, общаются, и как-то взаимопроникновение культур происходит, потому что, например, когда приезжают русские девочки, не умеющие готовить, они смотрят, как индусы ловко готовят просто из обычных российских продуктов какую-то вкусную пищу, они такие: о, а что, так можно было, да, и подтягиваются даже в своей готовке, потому что у нас многие девочки, как оказалось, не умеют готовить. Вот, либо у старших, ну, кто там старший по кухне, да, тоже учится. А ребята стараются разные работы. Конечно, какие-то серьезные реставрационные вещи делают реставраторы. А у нас либо разгребают мусор, либо даже под руководством художника расписывают храм, ну, вот элементарные узоры, да, там пояса такие узорные.
А куда ездите?
Это, значит, в деревнях храмы Подмосковья и даже, ну, более далеко, там, под Рязанью, например, в Карелию мы ездили.
Вот нас сейчас слушают, Луховицы. Смотрите, вот слушают нас сейчас люди из невосстановленных сербских храмов, которых много, да, даже недалеко от Москвы. И вот, а приедут ко мне китайские волонтеры?
Да, мы с удовольствием приедем, но просто принимающей стороне тоже нужно понимать, что если мы приедем, то нам где-то лучше все-таки жить, и где-то и нам нужно давать какой-то фронт работы, потому что бывает, мы приезжали раньше, да, мы говорим, мы готовы работать, они говорят, ну, мы не знаем, что вам делать, ну, что-нибудь да делайте, а где нам жить? Ну, мы тоже не знаем, где нам жить, как-нибудь, но это, конечно, не подходит, надо
обоюдное. Ну, нет, это понятно, что это не подходит, это уже из серии «Вы нам скорее должны».
Да.
Есть...
А так можно, да, делайте нам заявки, мы с удовольствием приедем. Мы даже, у нас есть спонсоры, которые помогают нам закупать строительные материалы, то есть мы еще и строительные материалы можем какие-то закупить.
Есть сайт firebird-center.ru, там есть подраздел про стройотряды, нажимаете, есть карта, где уже работают... люди и работают вот эти стройотряды реставрационные, о которых мы сейчас говорим. Firebird Trips, здесь все поездки разных. А сколько уже времени существуют вот эти стройотряды?
Ну, уже лет 5, наверное.
А, уже, ну,
да,
порядочно.
Так, достаточно, да. Мы активно сотрудничаем с разными институтами, где есть иностранные студенты. И вот мне хотелось бы дальше, да, продолжать и поддерживать это сотрудничество, потому что студенты сюда приезжают. Конечно, надо отдать должное педагогам, которые очень внимательно и хорошо занимаются иностранными студентами, но не всегда у них есть физическая возможность объять как бы необъятное, да, и как бы полностью погрузить иностранных ребят в российскую культуру, действительно, институт. Вот мы просто на подхвате и готовы. Готовы перенять эстафету и взять на себя частичную нагрузку по адаптации именно культурной иностранных студентов.
Культурная адаптация. А есть какие-то вещи, которые, ну, вот каждый раз вот вы встречаете уже постоянно новые люди, да, я так понимаю?
Да.
Им вообще непонятно, почему это так. Я никогда не был в Китае. Я просто думаю, что если я туда приеду, ну, понятно, что у нас есть какая-то вот такая общая мировая история культурная для людей, живущих в 21 веке, все равно найдется много вещей, которые привычны, понятны, но 80% всего будет вообще в новинку, вообще вот все не так. И для китайцев, я думаю, которые первый раз приезжают, китайцы очень много по миру ездят, я понимаю, что это, ну, самая, может быть, путешествующая страна. Ну, понятно, что Китай, он очень разнородный, и много провинций, откуда люди вообще не выезжают всю жизнь. Но в целом, вот куда ты не приедешь, в мире все равно будет китайцев больше. И что в России, вот вы все время замечаете, что всех китайцев удивляет?
Ну, их удивляет, конечно, и восхищает наша природа, красота. Вот они, кстати, я от китайцев узнала, что прям массовый туризм есть смотреть «Северное сияние» в Мурманск. Я сама люблю путешествовать по России, но до Мурманска так и не доехала.
Тоже не был ни разу.
А после того, как китайцы говорят, мы в Мурманск, мы в Мурманск, мы в Мурманск, я думаю, так, надо и мне, наверное, туда доехать.
Есть есть вообще внутренний туризм в Китае развит?
Да, очень развит. Внутренний туризм, это у них там на первом месте. И я даже как бы рекомендую и желаю, чтобы у нас и в России был бы так же сильно развит внутренний туризм, как у Китая.
Дорого очень ездить.
Да, конечно, потому что, мне кажется, знаете, ну вот если взять Евразию, то это две огромные страны, это Россия и Китай, где можно ездить бесконечно и смотреть, любоваться на наши просторы. То есть в России, да, можно сказать, все регионы представлены от самого юга до самого крайнего севера, и можно смотреть и смотреть, любоваться и радоваться. Но в Китай, когда приезжаешь, там то же самое, каждая провинция, она своя. Наверное, можно несколько лет путешествовать и не исчерпать возможности туризма.
Друзья, мы напомним, мы о Китае говорим сегодня, и наши гости, это секретарь Китайского патриаршего подворья при храме святителя Николая в Галутвине, священник Алексей Юсупов, руководитель проекта Китайского фестиваля, который послезавтра пройдет в Москве, прямо рядом с храмом святителя Николая в Галутвине, Светлана Шепель, и соучредитель русско-китайского культурного центра «Жар-птица» Мария Прищепова. Я Алексей Пичугин, и через минуту мы вернемся в нашу программу.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Друзья, напомню, что мы сегодня говорим о китайском фестивале 16 июня. Послезавтра он пройдет в Москве, в самом центре города, в Замоскворечье, рядом с храмом святителя Николая в Галутвине. Храм этот китайское патриаршее подворье. У нас в гостях сегодня секретарь подворья, священник Алексей Юсупов, руководитель проекта фестиваля Светлана Шепель и соучредитель русско-китайского культурного центра «Жар-птица» Мария Прищепова. Давайте о фестивале еще немного поговорим. Можно подробнее о программе? Вот с 12 до 6 вечера, правильно?
Да, совершенно верно. С 12 до 18 часов у нас в 12 часов у нас торжественное открытие фестиваля. Надеюсь, оно пройдет достаточно торжественно. Да, оно будет сопровождаться шествием боевых искусств. Вообще подготовка очень интересно шла. Я в одной из китайских социальных сетей увидела ролики боевых искусств на свежем воздухе. Мне так впечатлило. Я подумала, о, так можно же у нас сделать. Мы обратились к нашим коллегам, постоянным партнерам, Институт Конфуция РГГУ, у них там школа есть боевых искусств, они откликнулись, вот, поэтому у нас будет там и детское шествие, и взрослые с шестами, мечи они вроде бы не повезут с собой, вот, и потом показательное выступление боевых искусств, потом будут мастер-классы по тайцзи-цзюаню, уданскому ушу в течение дня. Вот. Также будет концертная программа. У нас, кстати, там два ведущих. Актриса театра и кино Ольга Пронина и китаец, китайский бизнесмен Ван Дунай. Да, это будет очень интересно. Сердцем концерта будет спектакль по мотивам сказки о рыбаке и рыбке. Это такая адаптированная современная версия. Мы ее делали в рамках как раз гранта, который нам выделил фонд президентских грантов. Мы написали сценарий, автор сценария Лолита Наранович, кинорежиссер. Она переделала сказку о рыбаке и рыбке. Там место действия современный Китай. Старуха уже сидит не с разбитым корытом, а с разбитым мобильником. И, соответственно, все разворачивается в момент, когда старик ей дает новый мобильник.
А с лобовой дворянкой она не хочет
она
быть
хочет
уже?
Она хочет стать кинозвездой, блогером там и так далее. Да.
Вспоминается один интересный фильм про кинокритика. Да.
Главные роли и вообще все роли исполняют китайские студенты из вузов МГУ имени Ломоносова, Институт Пушкина, МГЛУ. И это очень интересный проект, потому что вокруг ребят собралась профессиональная команда, это и режиссеры-постановщики, там Лолита Наранович, Рената Шакирова, и художник-постановщик из кино Николай Петров, и восхитительный совершенно костюмер, ну и так далее. Вот, мы делаем декорации, подбираем костюмы, грим, ну, очень интересная совместная работа. Ну и работаем с ребятами, смотрим, как они развиваются. Плюс у нас хореограф, постановщик – это китаянка Джанын, у нее своя танцевальная студия, поэтому там и музыкальные номера будут представлены, и флейтист у нас есть китаец, который авторскую музыку пишет. Ну, достаточно интересный спектакль. Плюс спектакль будет показан и на китайском языке, в 13 часов на китайском языке для наших китайских зрителей, в 15 часов продублирован на русском языке, поэтому все могут увидеть.
У вас не складывается впечатление, что у нас сейчас очень много всего китайского, я не про, вещи, не про мобильные телефоны и автомобили, а китайского культурного, ну, в частности, в Москве? Вот так как у нас китайский Новый год отмечали вот в этот раз, я такого еще не помню. Весь город в фонариках, в рекламе китайского Нового года. Нет, я все понимаю, что мы партнеры сейчас, что у нас развиваются отношения с Китаем. Вопрос в другом. А чем китайский фестиваль ваш принципиально отличается от всего того, что сейчас предлагается вот такого в российско-китайском культурном пространстве?
Да, ну, мне кажется, мы начали все-таки первые, да, несколько лет назад, и сейчас вот годы русско-китайской дружбы, и это проходит на таком достаточно высоком уровне. Зимой все это было красиво, мы сами смотрели, восхищались. И мы сами видим очень много разных активностей на китайскую тему, там.
Ну, мне кажется, наш фестиваль важен тем, что мы привлекаем именно китайцев самих показывать свою культуру. То есть это не просто какие-то красивые картинки, да, и русские рассказывают русским про Китай, а именно китайцы рассказывают про Китай. Либо у нас есть профессиональные китаисты, мы дружим с китаистами, да, например, общество российской китайской дружбы. У нас есть лектории для студентов и не только. То есть даже две площадки будут по лектории. На одной выступают такие известные звезды-китаисты, как Кирилл Михайлович Барский, например, или Тавровский, Ивченко, Фадеев будут. Кстати, рекомендую посетить также лекцию. Инна Ли будет. Это удивительной судьбы человек. Это женщина, ее отец был известный партийный деятель, да, китаец в Китае, а мать ее была русская. И она как раз, ее мать, основательница русистики в Китае. То есть благодаря ей после революции в Китае русский язык стали активно изучать и интересоваться именно русской культурой. И это, то есть Инна Ли, которая будет у нас на лекции, да, она будет рассказывать про то время, про свою жизнь, про русистику. Это такой, знаете, старая интеллигенция, не только как русская интеллигенция, но и китайская, то есть носитель такой культуры двух стран вместе. И поэтому вот те, кто к нам придут, они услышат этих лекторов просто, ну, высочайшего уровня. Также у нас на втором лектории будут тоже и кинопросмотры, и лекции. И поэтому рекомендую всем прийти. Это не просто любование красотой глазами, но это еще внутреннее насыщение.
И плюс это все происходит на свежем воздухе. Да. Летом много разных
в центре
площадок.
Москвы очень удобно добраться. Давайте сразу скажем, что ближайшие станции метро к храму Святителя Николая в Голутвине — это либо станция Октябрьская радиальная, либо Полянка, либо, ну все остальное чуть подальше, наверное.
Третьяковка,
ну да, от нее тоже можно, в принципе, достаточно быстро дойти пешком. Третий Голутвинский переулок, это вы, если по Якиманке идете, то это в сторону Москвы-реки. Переулок будет возле президент-отеля. Ну, это самые удобные ориентиры. Президент-отель просто издалека видно. И вот перед президент-отелем уходит переулок в сторону Москвы-реки. А это и есть переулок. Сразу президент-отелем увидите храм.
Недалеко от памятника Петру Первого у нас будет.
Ну да, вот за ним памятник Петру Первому. Да, действительно, спасибо. Это еще более значимый ориентир. Отец Алексей, а вы с китайской культурой как-то связаны были до того, как стали клириком этого храма? Вы занимались Китаем? Или это уже все, вот вас назначили, получили указ в этот храм, и дальше надо было как-то с Китаем?
Исторически моя семья чуточку связана с Китаем. У меня прадед во время гражданской войны, он уходил в Китай. Вот, дошел до границы, а потом вернулся. Сказали, что красные всех прощают. Он вернулся обратно в Россию, но до дома не дошел, умер вся семья, кроме вот моего дедушки, самого младшего. Вот, сына и еще его брата старшего, и все. А так я в семинарии начал еще интересоваться Китаем, ездил на Тайвань, учил язык, и поэтому это такое было веление сердца, желание как-то вот поделиться верой, поделиться радостью жизни с Богом, со Христом, вот с нашими китайскими друзьями. Вот, и на самом деле вот был вопрос, чем отличается наша, скажем, вот этот фестиваль всех других. Надо сказать только очень важную вещь, что наше подворье, оно ведь это место, где пересекаются русские и китайцы, которые на самом деле нигде, ни при каких других условиях не пересекутся. Это простые, скажем, русские верующие, которые не особо интересовались, надо сказать, Китаем до того, как у нас стало китайское подворье. И это, скажем, такие китайские верующие, которые не будут какими-то медийными личностями, там участвуют в каких-то фестивалях там и так далее. И очень часто они вот в таких совершенно бытовых вещах вот просто здесь на подворье вместе молятся, знакомятся, общаются. Вот. И это такое наше подворье, оно место на самом деле такие, скажем, окно, дверь, через которую многие китайцы, они входят вообще, знакомятся с обыкновенной русской вот такой жизнью, с, скажем, с обществом. Это то, через что простые китайцы входят в русское общество. Да, но и наоборот, это то, через что, скажем, очень многие русские просто вот знакомятся с тем, что как бы не по каким-то таким совершенно формальным внешним вещам, а вот как бы от сердца к сердцу просто там за чашкой чая познакомиться, а китайцы, какие они на самом деле. И поэтому вот наш фестиваль, который мы проводим, почему, да, мы же сказали, очень важно то, что сами китайские студенты, они вот представляют этот спектакль, русский спектакль по Пушкину, на китайском, потом они же сами выступают на русском языке, и это вот такая именно место соприкосновения. Важно даже не только то, что мы покажем, а то, что в процессе организации вот участвуют одновременно и российские наши, да, верующие друзья, и китайские простые студенты, вот, и наши друзья китайские. Поэтому это такое, на самом деле, для нас, то, что можно сказать, да, для нас это такое достаточно семейное внутреннее дело, хотя фестиваль, он, конечно, широкий и для всех жителей Москвы, да, но это еще и, на самом деле, продолжение вот той вот обыкновенной ежедневной жизни, которой мы живем у нас на подворье.
Знаете, у меня такой вопрос, не знаю, насколько он грамотно сформулирован, потому что я в Китае никогда не был, но я хорошо представляю, что Китай очень разный. Я хорошо представляю, что там от провинции к провинции это разные страны фактически. И все это соединяется просто административными государственными границами воедино. Поэтому вот как русская культура в Китае присутствует? В Пекине она, наверное, присутствует как бы вот каким-то отдельно. В других провинциях, в Гуанчжоу по-другому, где-то еще по-третьему. Но присутствует ли она там вообще?
Да, ну, опять, вы очень правильно сказали, что на самом деле Китай, он очень разный. Поэтому, если, например, мы говорим про Харбин, да, это русский город в Китае, собственно говоря, если мы туда приедем, ну, для нас он будет очень похож там на... Мы что-то похожее можем увидеть в Санкт-Петербурге или в Москве какие-то похожие вещи мы будем увидеть. Но для китайцев, китайцы вот по поводу, опять-таки, этой внутренней миграции, туризма китайского, да, они, китайцы едут из многих мест именно в Харбин посмотреть, потому что для них это русский город. Вот, потому что он построен русскими, там очень много вещей связано с Россией, это иногда даже какие-то такие совершенно маленькие вещи, про которых ты, если ты не знаешь, что-то не попадешь. Это просто какой-нибудь дом, где раньше жили русские, и сейчас владелец китаец, но когда он туда заехал, он увидел весь этот антураж и решил, что ничего менять не будет. И вот там уже много десятилетий, внутри все точно так же, как когда он только-только въехал после русских мигрантов. Вот, и, значит, это такой сейчас маленький такой музей, и вот за совершенно небольшие деньги он показывает, как вот жили, что там было внутри и так далее. Это вот как бы с одной стороны, там, где исторически, да, было русское присутствие. Где-то это появляется, например, как в Шэньчжэне, там сейчас у нас появился... МГУ совместно с университетом Шэньчжэнь, да, построили огромный кампус, теперь это русско-китайский университет, и там, конечно, Россия, она представлена чуточку уже по-другому, как такое научное сообщество, там, преподавание на русском языке в этом университете, это, конечно, и курсы русского языка, поэтому зависит на самом деле от... местности, если что-то такое общее сказать, но это, конечно, какие-то такие вещи, которые объединяют нас, это наше общее такое советское прошлое, которое еще старшее поколение очень хорошо помнит, новое поколение чуть хуже, вот. Да, что еще? Ну, места боевой славы какой-то, опять-таки, это такие исторические вещи, где помнят, как мы помогали освобождать Китай.
Ну, я бы, наверное, хотела добавить, что, конечно, вот мы сейчас делаем, да, фестиваль китайской культуры, но вообще, по сути, больше ориентируемся знакомить китайцев с русской культурой. И вот моя мечта, чтобы в Китае тоже были такие фестивали именно русской культуры, как вот у нас здесь сейчас китайская.
Неужели они там не проходят?
Ну, я думаю, что в рамках каких-то институтов, где изучают русский язык, что-то такое есть. Ну, а вот чтобы пошире, помассовее, ну, я не знаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Алексей Юсупов, секретарь Китайского патриаршего подворья при храме святителя Николая в Галутвине, руководитель проекта китайского фестиваля Светлана Шепель. Фестиваль пройдет послезавтра в Москве, прямо рядом с храмом в Галутвине, святителя Николая в Галутвине, Мария Прищепова, соучредитель русско-китайского культурного центра «Жар-птица». Знаете, мы привыкли, что ну, до недавнего времени границы в основном были открыты, люди ездили, и получалась такая мир плавки и такая мультикультурная традиция, и молодежь, ну, таких условно-западного мира, да, она действительно, ну, вот многое в себя впитывала. Там ездили и в Китай, и в Азию, и в Россию, и Россия, и россияне везде ездили. А вот насколько китайская молодежь, она мультикультурна, при том, что мы уже говорили, что китайцы очень много путешествуют.
Студенты китайские, молодежь китайская, ну, во-первых, это те, которые выезжают за границу, кто очень многие китайцы стараются получить зарубежное образование, но это тоже, кстати, интересный момент, что в отличие, например, ну, трудно, конечно, сказать за всех, но, скажем, в России был долгое время такой тренд, что учиться за границей престижно, скажем так, да. Для китайских студентов, на самом деле, в первую очередь, это вот как бы там такая там тройка университетов, который, естественно, возглавляет Пекинский университет, да, то есть если ты туда попал, вообще никакого иностранного вуза тебе даже не надо, то есть это вот ты как бы выше на голову вообще всего. Но часть студентов, конечно, выезжает за границу, это и в Европу, и в том числе здесь в России у нас учатся, вот, они, конечно, знакомясь с совершенно другими традициями, в первую очередь это то, что связано, скажем, с таким как бы не то, что междукультурным диалогом, а даже общение между людьми, как люди строят общение, как они дружат. Это все потом привозится в Китай. Это, конечно, и то, что они видят в фильмах иностранных, то, что соцсети и показывают какие-то там ролики и так далее. Это не может не сказываться, конечно, на китайской молодежи. И поэтому молодежь китайская, она гораздо более вестернизирована, более европеизирована, они гораздо ближе к нам и понятнее, потому что, когда мы общаемся с китайцами старшего поколения, есть такие вещи тонкие в плане такого культурного кода, когда они более, скажем, более самобытны. Более самобытны, и нужно понимать, как, что они понимают, как они воспринимают некоторое твое поведение, некоторые это вещи, именно вот только со своей вот такой китайской точки зрения. А с молодежью гораздо проще в этом смысле найти общий язык. Они гораздо более открыты.
Опять же, вот что, насколько я знаю, многие действительно в Китае не могут выехать за границу. Даже дело не в, ну, наверное, финансовой, конечно, составляющей, но сам выезд из Китая, он сопряжен с какими-то формальностями.
Да, с получением загранпаспорта, у них же внутри паспорт, это такая вот пластиковая карточка, вот, а чтобы выехать за границу, нужен загранпаспорт, но не, скажем так, не всем выдают загранпаспорт, но это не так, что это прям так сложно, что тебе вот ни в коем случае его не выдадут, скорее наоборот, если ты где-то засветился, где-то что-то ты, скажем так, накосячил, да, появился на карандаше у там каких-нибудь служб, вот тогда тебе могут не выдать. Но в целом большинству паспорта выдают.
Ну, грубо говоря, человек идет, ну, там, в какой-то их МФЦ, или как это можно назвать, там просто получает загранпаспорт.
При том,
что, ну, действительно, мы видим, что во все аэропорты мира, наверное, там львиная доля международных рейсов именно из Китая. Еще раз напомним, друзья, что фестиваль китайский пройдет 16 июня, послезавтра, в самом центре Москвы, в Замоскворечье, при храме святителя Николая в Голутвине. И вот, Мария, что центр «Жар-птица» еще представит?
У нас, значит
ну, спектакль, да.
Спектакль, да, это мы сейчас по гранту как раз делаем. Спасибо, да, фонду президентских грантов за выделенные, да, деньги, потому что они гораздо усилили и расширили наши возможности. Помимо этого, у нас еще есть курсы для китайских студентов, как бы вот как раз, можно сказать, я гид, да. Приходит группа студентов, и они узнают Москву именно с пушкинской точки зрения. С ними занимается профессиональный человек, они изучают и тренируют, как быть гидами и проводить определенный маршрут по пушкинским местам Москвы. То есть, ну, в некотором роде мы пытаемся исправить недочеты как раз китайских гидов, но не в масштабе, как, конечно, а ну, в небольшой группе, но все равно. Плюс у нас есть еще разговорный клуб, куда приходят русские ребята и китайские, обмениваются языком, да, как это китайцы говорят. То есть они общаются между собой на русском и на китайском языке. Плюс у нас еще есть курсы китайского языка, тоже можно приходить и обучаться. Вот с нового учебного года будет следующий набор. То есть у нас уже есть старшие группы, и будет с нуля набор. Так, ну, это вот что касается дополнительно, да, кроме как фестиваля.
А вы находитесь тоже в Галутином переулке?
Мы на соседнем переулке находимся, да. В соседнем переулке у нас есть помещение.
Это где?
Это 4-й Галутинский переулок.
А, 4-й Галутинский.
Да.
Вы работаете, ну, то есть вот к вам любой человек может прийти, поинтересоваться, посмотреть, что вы делаете.
Да-да-да, может, у нас есть лекции, каждый понедельник у нас проходят лекции, но это больше, наверное, для русских по русской культуре и истории.
Для русских по русской культуре?
Да.
А, то есть это еще какое-то внутреннее есть.
Даже есть, да, даже и такое, потому что мы до этого проводили курсы для гидов, как раз для российских гидов проводили курсы.
Которые могут работать с китайскими туристами, знают китайский язык.
Да, ну, не только китайских, на самом деле там и итальянский, и немецкий, да, но гидам тоже нужно постоянно повышать свою квалификацию, есть такие вещи, которые им, ну, как бы желательно знать, например, вот батюшка приходил и тоже проводил лекции, далеко не каждый гид может рассказать, почему там на храме именно так купола, или что такое икона, или что такое предел, да, притвор, то есть, ну, по долгу работы они проводят экскурсию, но не все знают такие даже простые вещи, поэтому вот
это не очень простые вещи, тут же это действительно некоторое погружение, там предел и притвор, ну, может быть, кто-то и спутает предел и притвор, просто, наверное, нет запрос, что ли, на такое именно глубокое погружение. Мне всегда, когда я готовился к экскурсиям раньше, казалось, что вот сейчас как же, спросят обязательно вот это, вот то, вот так. А на самом деле вот запроса на то, чтобы все это знать, его нет. И наоборот, это какой-то даже перегруз получается. Но, безусловно, безусловно, конечно, очень важно, когда гид или экскурсовод сам для себя может ответить на эти вопросы.
Ну вот когда пошли китайские туристы, да, у них, кстати, очень много интересных вопросов. Например, они когда заходят в храм, у них просто масса вопросов, а почему мы крестимся, да, а именно как им интересно, почему мы пальцы именно в три перстя, да, собираем, а как нужно, и это очень, ну, так приятно и немножко забавно смотреть, когда вот им показываешь, они так озадаченно так кладут на лоб пальцы, потом на грудь, на правое плечо, на левое. Им это, или, например, конечно, их интересуют фрески. Они очень визуальные, китайцы очень визуальные, то есть им надо через визуальный ряд показывать что-то и рассказывать. И им интересно как раз фрески в храмах, иконы, почему это, как это, зачем это, а кто такие священники. Очень много предубеждений у китайцев есть, что, например, они думают, что православная вера – это только для русских, это исключительно русская религия, поэтому даже многие...
Скажу, в России многие так думают.
Ну, да, есть такое. И многие даже боятся заходить в храмы не потому, что там что-то плохо в храме, а именно с чувства, что они боятся осквернить храм тем, что они неверующие, они китайцы, зайдут в храм и чем-то это как-то осквернят храм. И вот мы даже с такими предубеждениями как бы работаем, объясняем, что это совершенно не страшно, если вы зайдете в храм, и священники не страшны, и к ним можно подойти, и они тоже люди.
Мне кажется, у нас тоже есть предубеждение относительно Китая. Я думаю, что если я приеду в Китай, у меня будет очень много разных предубеждений, которые вот точно так же не будут соответствовать действительности, но я буду там стесняться, бояться делать.
Да, соглашусь. Соглашусь. У нас у каждого много стереотипов, как бы, да, как и у русских относительно Китая, да и не только Китая, так и у китайцев относительно нас. Ну, наверное, это на начальном этапе это нормально, что мы немножко так как бы стандартно с предубеждением думаем о какой-то стране. Ну вот мы стараемся расширить их понимание, знания, так как мы соседи, да, и чем меньше стереотипов, а реальных знаний больше, тем лучше.
Так, у нас уже программа постепенно заканчивается, остается всего ничего. Давайте пригласим наших слушателей на фестиваль. Кто пригласит?
Давайте
Светлана.
Я.
Светлана, да. Приглашайте.
Да. Приглашаю вас на китайский фестиваль, который пройдет уже послезавтра, 16 июня, в воскресенье, на территории китайского патриаршего подворья и близлежащем переулке. Это первый Галутвинский переулок 14 и третий Галутвинский переулок, метро Полянка или метро Октябрьская. Приходите к 12, вы увидите шествие боевых искусств. Приходите в свободной одежде и удобной спортивной обуви. Вы тогда сможете принять участие в мастер-классе по боевым искусствам. Посмотреть концерт, посмотреть на девушек в китайских национальных одеждах, поучаствовать в мастер-классе по живописи, по каллиграфии. Вы можете посмотреть фильмы китайские, послушать лекцию об азиатском кино, послушать лекции от известных китаистов. Вот также у нас в студии священник-отец Алексей Юсупов. Он будет читать интереснейшую лекцию о русской духовной миссии в Китае. Мы даже хотели ее назвать «Русская духовная миссия в Китае. Тема для исторического блокбастера». Но отец Алексей решил, что не стоит так называть. Но это правда, это очень интересно. Вот. Ну и много-много-много всего. Там будут и игры, и разные активности, и мастер-классы. И концерт. Приходите.
Спасибо большое. Мне остается только напомнить, что сегодня мы говорили о Китае, о китайской культуре, о фестивале китайском, который послезавтра, 16 июня, пройдет в Москве. Говорили с секретарем китайского патриаршего подворья при храме святителя Николая в Галутвине, священником Алексеем Юсуповым, также у нас руководитель проекта фестиваля Светлана Шепель, соучредитель русско-китайского культурного центра «Жар птица» Мария Прищепова и Алексей Пичугин. Мы все с вами прощаемся и ждем на фестивале. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».